Благодарю Тебя за этот день, за этот час, за который Ты сотворил, который Ты предназначил для нас, для этой беседы, для Слова Твоего нетленного, которое мы будем слышать. Я благодарю, Господь, за все, что сегодня происходило в наших жизнях. Спасибо, Господь, учи нас принимать и доброе, и злое, и плохое, Господь, во всем всегда уповать и надеяться на Тебя. Благослови интернет-соединение, благослови все наши уши, которые будут сегодня слышать, чтобы мы не только слышали, но мы слушали, чтобы слово попадало прямо в наше сердце. И благослови нашего пастыря. И я молилась. Аминь.
Аминь. И мы согласны с тем, что нам просто необходимо благословение. Итак, мы с вами в прошлый раз, если мне не изменяет память, мы остановились на том, что Авраам с Лотом таки все-таки разделились. Лот ушел в Содом, Авраам пошел в сторону Хеврона. И после этого Бог говорит, что ну, все хорошо, в общем-то. Конечно, ты поступил неправильно. Но вот теперь, чтобы ты больше таких вещей не делал, я тебе говорю, что вот теперь эта земля принадлежит тебе уже, понятно, тебе. И потомству твоему. Чтобы ты больше никому ее не отдавал. Потому как она принадлежит тебе. И смотри, Лот тут ни при чем. Понял, Авраам? Авраам сказал, да, конечно, есть. Поставил руку к козырьку. И время пошло дальше. И дальше Господь говорит, ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам я и потомству твоему навеки. И сделает твое потомство, как песок земной. Если кто сможет сосчитать песок земной, то и потомство твое сочтено будет. Встань, пройди по земле в долготу, в ширину и так далее. И двинулся Авраам в шатер и пошел, и поселился у добра в Мавре, в Хевроне, стал жить. Вот. Все хорошо. Тогда нам для того, чтобы с вами пойти дальше, нужно как-то разобраться. Что значит потомство твое будет как песок или как прах земной? Это количество или качество? Ну вот, начнем сверху вниз, справа налево. Люда. Люда, алло.
Да, да, я здесь.
Это качество или количество?
Я думаю, что это количество.
Количество, как песок земной. А еще будет, как звезды на небе. Это когда ж евреев было так много? Вы представляете, сколько звезд на небе? Миллиарды. Даже, наверное, больше.
Ну, так а сколько лет уже прошло, если
перечесть? А, ты хочешь их всех кучу собрать?
Сколько еще? Да, да.
Нет, он говорит, вот потомство твое будет, вот как звезд на небе. И как песок на земле. А нас никогда так много не было. В свое время Моше очень удачно посчитал. И там всего было, несколько миллионов. А вообще мужчин было 650 тысяч. Царь Давид в свое время посчитал. Тоже не так много было. Сегодня статистика говорит, где-то около 15 миллионов. Какие звезды?
А вы знаете ответ?
Конечно же знаю. Но это как бы... Это как бы моя версия. Смотрите, для нас очень важно понять. Я специально спросил, так вот сказать, нейтрального человека. Потому что, поймите, что для Бога самое важное, да, не количество, а качество. Так вот, смотрите, когда вы будете непослушны, то вы будете как песок. Как прах, по которому все будут ходить и тебя будут втаптывать в землю. И ты не будешь никем. У тебя будет одно название только. Но когда вы будете послушны Господу, вы будете светить, как звезды на небе. Вот это обетование, которое дает Бог Аврааму. Почему он ему так говорит? Потому что на протяжении всех вот этих глав мы с вами читаем, Авраам делает ошибку за ошибкой, ошибку за ошибкой. А Бог их очень даже исправляет. Исправляет и еще и благословляет. То есть вся история, которую мы с вами читаем, это на самом деле история Бога, его характера. И если мы не понимаем вот эти истории, то мы не понимаем тогда и характер Бога. Почему он поступает так или эдак. Так вот, смотрите, для него самое важное, конечно же, послушание. Для него самое важное. И он хочет, и это важно. В немецком языке все боятся слова «мус» – быть вынужденным. Или «должен» – «зольтом». Так вот, так боятся вот этого слова, так я вот считаю, что здесь вот эта вот фраза как раз, да, и потомство твое будет, как песок земной. Ага, если ты слушаться не будешь. Или как звезды на небе, если ты будешь слушаться. То есть ты должен, обязан быть звездой. Иешуа говорит, чтобы были вы светом для народов и солью земли этой. Для того, чтобы земля эта держалась. Вот, собственно, будет, наверное, это наша тема. Как бы начало вот такое. И сразу после этого мы с вами... перед этим мы с вами поговорили, да? Авраам отдает землю своему племяннику Содом. В Содом он идет. И эта часть, он теперь поселяется, там живет. И сразу начинается война. Война. Мы не будем сильно вдаряться в эту войну, но коротко все-таки о ней поговорим. Мне кажется, мы в прошлый раз даже прихватили немножко. Итак, месопотамская коалиция, в которую входил и товарищ Нимрод, Кадрамер и так далее. Вся вот эта группа, там три царя вавилонские с Междуречья, они имели огромное влияние. И царь Содома, и Гоморры, и вот эти пять царей, которые там перечисляются, они были у них как бы, как в свое время, может быть, помните, Израиль был подмандатная территория. Под капитуляцией. То есть, на самом деле, там, может быть, стояла какая-то маленькая группа войск, которая, в общем-то, никак не влияла на них. Но основная задача, чтобы там было спокойствие и тишина. А самое главное, чтобы платили дань, налоги. Так вот, эти пять государств прекратили платить налоги, а это означало вызов. То есть, это означало войну, бунт. И здесь описывается о том, что они 13 лет справно платили, все нормально было. Именно вот в этот момент, как только Лот поселяется в Содоме, они перестают платить и начинается война. Вот эта коалиция приходит, и царь Содомский и еще пять царей выходят в район Мертвого моря, где сегодня Мертвое море называется, или Соленое море, как раньше тогда его называли, а это была тогда такая долина. И вот в этой долине начинается эта битва. Кадрамер, который ведет эту коалицию, он разбивает Содома, а там в этом районе как бы такие природные есть асфальтовые соляные ямы. И когда они начали отступать, они просто попали в эти ямы, но двое из них или трое, как мы читаем, из этих царей все-таки спаслись, сбежали в горы и там засели. Армия полностью разбита. В этот момент узнает про это дело Авраам. Ему сообщают, он берет 300 с чем-то человек, там у него, для нас это не шибко важно, сколько там было человек. И у него еще друзья, кананейцы, которые серьезные и влиятельные люди. Они берут тоже своих людей, и они вместе ночью нападают на эту огромную армию Кадрамера. Ну, это нужно себе представить, это лучшая армия в мире на тот момент была. Но они вели пленных, много стада, много богатства всякого захватили. То есть они не трансфокабельные были, они не разворотливые были. Авраам воспользовался этой ситуацией, в ночь напал на них, разбил их, забрал Лота и возвращается. Как вы думаете, куда? И возвращается он И подходит он к долине царской. И вот на этом месте, как я помню, мы с вами остановились. На долине царской. В долине царской его встречает Мельхиседек. Мельхе, Мелех – это царь, а Седек – справедливый, цадык – праведный. То есть какой-то праведный царь, который живет в Салеме или Шалем, а это сегодняшний Иерусалим или Иерушалаем, там жил, ну, по разным причинам, не причинам, а по разным версиям. Одна из версий, что все-таки это был Шем, тот самый Шем, сын Ноаха, которые спаслись после потопа. То есть он там руководил. Но нас интересует немножечко другой вопрос. Смотрите, долина царская, это не рядом возле ворот Иерусалима. Это немножко дальше, туда вниз. И он его встречает с хлебом и с солью. С хлебом и вином. А вот теперь у меня вопрос. Почему Мельхиседек встречает Авраама, который идет, явно направляясь к Иерусалиму, сразу после этой победы, идет явно по направлению к Иерусалиму, и тот встречает его не возле ворот. Обычно же как? Победители встречали, открывают ворота и выходят ему навстречу. А он выходит несколько километров в сторону, может быть, километров 20-30 в долину, и там, в долине царской, встречает Авраама. Что, как вы думаете, что это означает? Почему он выходит с хлебом и с вином, не открыв ворота, сказать: «Заходи, Авраам, мы поздравляем тебя с победой». А он встречает его в долине царской. Вот какие дубки есть, Диора? Давно мы не слышали твой бодрый голос.
Ой, не бодрый, я как умирающий лев.
Ты так сказала, аж мне аж самому плохо стало. Тут долина царская. Авраам идет с победой. Вокруг звучат шафары. И вдруг раз. Ой, товарищи, извините. Хорошо, Гала, что скажешь?
Ну, как бы этот Мельхиседек, он... А в то время, у меня такой вопрос, она так и называлась уже в то время, долина царская, да? Если да. Она в то время, может быть, это было более почетное место, чтобы встретить победителя. Именно долина царская.
Дело в том, что она впоследствии будет называться долиной царской. В то время она так не называлась.
Не называлась.
Очень много мест писаний, когда Тора заранее как бы называет то место, как, допустим, мы с вами в прошлый раз читали Шхем, например, да? Шхема в то время не существовало, там до Браво Море было. Но Тора как бы заранее нам говорит об этом, что здесь вот будет вот так. То есть долины царской в то время не было.
Если Мельхиседек был, как написано, священником Бога Всевышнего,
да.
Я думаю, он ему и открыл, кто там идет и зачем идет. Наверное, открыл будущее. Вот он. Просто он почтил его, как бы вышел вперед, признавая, ну, не ждал уже. Ну, как бы... признавал его величие, наверное, если он первый пошел навстречу. Почтил его. Это мои мысли.
Угу, хорошо. Вероника, что ты скажешь по этому поводу? Тут чистая политика сейчас.
Я вопрос не понимаю. Что вы хотите?
Вопрос очень простой. Авраам идет с победой. И идет не куда-нибудь, а идет в Иерусалим. По дороге его встречает царь Иерусалима, священник Господа Мельхиседек. То есть он говорит: я тоже представитель монотеизма. Вот. Встречает Авраама с хлебом и вином. Что это означает? И встречает его не возле ворот Иерусалима, а встречает его вот где-то там в долине, в поле.
меня еще один вариант, можно скажу, такой, вот сейчас пришло. Возможно, если вы говорите политика, он встречает его заранее, чтобы он обошел город и не вошел туда.
Хорошая мысль. Ну так, Вероника, что вы скажете? Ваша творческая думка.
Да. Ну, если бы я это делала, скорее всего, я это делала для того, чтобы действительно что-то обсудить, скажем так, неофициально.
Ага, во. Хорошие две мысли сейчас у Галы и Вероники. Это действительно хорошие мысли. То есть, вы знаете, что политика, она присутствует везде. То есть, где есть народы, там есть политика. И если мы хотим изменить жизнь народов, нам нужно изменить политику. В данном случае политика существует, потому что тут война народов. Ведь посмотрите, тут 5 царей с одной стороны, 3 царя с одной стороны. То есть это междуречие от Тура Халдейского туда вверх до Харана. Это туда где-то 3 государства огромных. Да? Теперь со стороны Средиземного моря 5 государств стоит. Еще огромное количество людей. И посредине стоит Авраам. Он из Хеврона идет там, значит, разбивает практически вся вот эта территория, да, которая, то есть Кадраламера теперь нету. Вот этих 3 государей, они, собственно, живые, но они сбежали. Влияние Авраама теперь как победителя. Вы же представьте себе, кто возвращается. То был просто Авраам, который жил там скромно и так далее. А теперь возвращается Авраам-победитель, которому теперь по законам того времени, по законам Востока, принадлежит теперь все. И Содом, и Гоморра, и Междуречие, вплоть до Харана туда. Вы представляете, это вся та территория, которую Бог сказал, что ты будешь владеть ей. И вот Авраам идет не куда-нибудь, а он живет в Хевроне, вспоминаем, да? И друзья его кананейцы. А Хеврон это достаточно рядом с Иерусалимом, но не совсем. И он, минуя Хеврон, нет бы ему пойти домой. Или пойти в Содом, или еще куда-то. Он идет в Иерусалим. Он идет целенаправленно туда. У входа его встречает товарищ Мельхиседек с хлебом и говорит, где эта встреча? Так, и возвратились все имущество Лота, когда он возвращался, поражение, бывший с ним царь Содомский, вышел ему навстречу в долину Шеве, что ныне. Значит, царь Содомский вышел, ну, царь Содомский, что там говорить? Тот ему по гроб жизни уже обязан, что он хотя бы живой остался. И Мельхиседек, царь Шалема, вынес хлеб и вино. Он был священник Эль-Шадай. Эль-Шадай, Бог Всевышний. И благословил его и сказал, благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыка неба и земли. И благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои, Авраам. А Авраам дал ему 10-ю часть из всего. То есть, смотрите, вот этот вот момент, он действительно очень важный. Потому что мы сейчас пойдем дальше, и от этого должна, как бы, мы от этого отталкиваться будем. Это базисные вещи. Вы, девчонки, хорошо заметили. Это действительно момент, где происходит, как бы, то, что за сценой, то, что за занавесом. Мы видим спектакль. А что же происходит за занавесом? Как же ведут себя герои этого спектакля за занавесом. И так они он встречает его не возле ворот, а это уже означает, что он не хочет, чтобы Авраам входил в город. Потому что Авраам войдет, практически как Авраам возвращается. Авраам может сказать товарищу Мельхиседеку, слушай, времена изменились, и ты как-нибудь подвинься уже. Все принадлежит теперь ему. А Мельхиседек выходит ему навстречу и как бы не пускает его в этот город, но не напрямую, а говорит ему, слушай, ты служишь великому Богу, Эль-Шадай. Эль-Шадай это Эль, это сила, Шадай всемогущий. То есть всемогущий Бог, который живет на небесах. А Авраам отвечает ему. В русском языке здесь не совсем заметен этот момент. А он отвечает ему. Бог всемогущий и вставляет туда тетраграмматон. В иврите там написано Хашем. То есть Хашем Эль Шадай. Он добавляет Хашем. И показывает ему, потому что Эль Шадай это Бог, который живет там на небесах. Он на небесах, а мы здесь внизу. Хорошо, все понятно. Авраам говорит, уровень мой немножечко другой. Смотри, я знаю, что Бог живет там на небесах. И то, что Он всемогущий. Но Он живет еще и здесь. Здесь, на этой земле. И мы вместе с Ним соработники. Но в то же самое время, Авраам человек такой, который совсем не хочет ни с кем ссориться. Он и с Лотом не стал ссориться, отдал ему этот Содом. А перед этим мы с вами читаем, что и царь Содома выходит к нему и говорит, ты хотя бы людей мне моих верни, а имущество и земли, которые там принадлежат, уж ладно. А Авраам говорит, да даже нитки, да даже от обуви, шнурков своих даже, если ты мне дашь, то я не хочу, чтобы кто-то сказал, что ты обогатил Авраама. То есть Авраам говорит, забирай свое царство назад, царствуй себе на здоровье и продолжай действовать так. Помните, когда мы немножечко вперед забежим, там наступает момент, когда Бог разолился на Содом, и пришли трое, которые сказали, что Авраама на следующий год будет сын, и они должны уничтожить Содом и Гоморру. Кто первый устроил скандал там? Кто-то помнит? Зоя, кто там первый устроил скандал?
Не помню.
Не помню.
Седомляне, они же требовали тех людей, которые пришли к Лоту.
Кто первый поднял скандал?
Ну, эти ж седомляне, или как они правильно?
Да ты где, подождите, еще до них дело не дошло.
Жители.
Трое приходят к Аврааму, помните? Три ангела. И говорят ему, вот завтра мы этот Содом и Гоморру уничтожим.
Авраам начинает просить.
Авраам не начинает просить, он скандал поднял там. Вы что, не видите? Просит, так кто просит? Он же ему условия ставит. А если там 50 праведников будет? А если 40, а если 30, а если 20? И на десятке останавливаться делать нечего. Он там пошумел, но... Вы поймите, почему Авраам так упорно бьется за Содом и Гоморру. Потому что, смотрите, эта земля, по идее, и эти люди, которые там жили, а жили они по-сдомски. А что такое жить по-сдомски? По-сдомски жить, это значит быть человеком. То есть это не то, что плохие люди были. У них мораль такая была. Так должно было, это по-сдомски было поступать. Если гость пришел, выгнать его на улицу, опозорить и так далее. Если богатый, то тогда хорошо, да. То есть у них эта мораль такая была, не потому, что там кто-то был хороший, а кто-то был плохой. Это так должно, это закон такой был. То есть они докатились до такой степени потом, впоследствии, что их вообще пришлось уничтожить, весь этот город, весь с их моралью, потому что уже невозможно было. А если бы Авраам в этот момент, когда царь с дома подошел к нему и сказал хотя бы людей, отдал, он бы сказал ему, ну-ка, слушай, присядь тут. Практически все вот эти люди в долине с дома, Гоморра и так далее, обязаны ему были, потому что он им вернул их имущество, потому что он им вернул их мужей, сыновей, братьев. Они на него, как рабы ему должны были быть. По гроб жизни обязаны. Он им вернул все. Жизнь, состояние, город, благосостояние. Авраам царь их на самом деле. Но он не захотел быть их царем. Он говорит, да ладно уж ты. Так если бы Авраам был бы царем там, на территории Содома, как вы думаете, содомцы были бы содомцами или были бы авраамцами?
Авраамцами, конечно.
Ну вот представьте себе. Заходит гость, да? В городе царь Авраам. Первое, что делают. В включает фанфары, шафар звонит. Самую лучшую гостиницу этому человеку. И все бесплатно. Человека встречают туда. И не приведи Господь кто-нибудь, с кого-нибудь, с какого-то гостя возьмет деньги. Или косо посмотрит на него. То тут будет ходить генерал контрразведки Элизер, который быстренько это дело проверит, и кто не послушается жить по-аврамски, быстренько его в Сибирь. Там был бы порядок. Но так как Авраам не захотел этого сделать, у него был такой вот мягкий, добрый, хороший характер. Он не хотел ни с кем ссориться. Хорошо это или плохо, мы посмотрим дальше. Поэтому Авраам вступает в спор с Богом, когда начинает, у него как бы подскудно там внутри есть вот эта часть, которая называется вина за этот, за этих людей, за этот город. Но Авраам сказал царю Содомскому: поднимай руку моему. Что значит руку поднимай? Руку поднимай, это значит клянусь Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли, что даже нитки и ремня, то бы его не возьму из всего того, что ты мне сказал, что я как будто обогатил Авраама. Кроме того, что съели отроки, кроме доли, принадлежащей людям, которые ходили со мною. А вот и его союзники, смотрите, кананейцы, Анер, Эшкол, Мамри, а вот те пусть возьмут свою долю. 15 глава. После сих происшествий было слово Господа к Аврааму в видении. И сказано: не бойся, Авраам, я твой щит, награда твоя весьма велика. После каких происшествий? Я смотрю, сегодня такую активность проявляете. Видать, тяжелый денек у вас был, ребята. Кого сегодня ни разу не трогал? А вот Сашу ни разу не трогал. Саша? После каких-то таких событий и происшествий было слово Господа к Аврааму.
Вопрос, который, Саша?
А да, ты один сегодня, тот куда-то улизнул.
У меня тоже тяжелый день был.
Ну вот только что мы с вами читали 14 главу, и там были какие-то события, которые мы с вами только что пережевывали. И 15 глава говорит, после сих происшествий, это же происшествие было, там же война была, после сих было слово Господа к Аврааму. Видите? И вот теперь Бог начинает разговаривать с ним. И сказано: не бойся, Авраам, а чего ему бояться? Что он такого сделал? Я твой щит. Награда твоя весьма велика. Как бы впереди тебя ждут великие победы. Все будет хорошо. Не бойся. Чего не бойся? У Деборы тяжелый день. Алла. Чего он должен бояться, Авраам? Ну, мы такими шагами сегодня... А?
Ничего не бойся.
Ну, что значит? А чего ему бояться-то? Он явно чего-то боится. Бог просто так бы не сказал.
Ну, боится каких-то разговоров.
Каких разговоров?
Ну, что его, ну, что его тот обогатит, тот обогатит.
И ничего не взял.
Ну, то он ничего не взял, потому что не хочет этих разговоров, чтобы что.
Ну так их и нету, если он не взял. А чего он? Уже вот после всех происшествий. Уже все закончилось вот эта история.
Он не уверен, что он правильно он это сделал или нет. Что он пошел защищать этих вот. Он не уверен вообще, правильно ли вообще он это сделал. Кому и боится.
Ну вот. А ты говоришь, тяжелый день был. Смотри, думка-то идет творческая. Смотрите, после всех происшествий было слово Господа к Аврааму. В видении сказано. Слово видение понятно? Слово видение может объяснить только Вероника. Это я точно знаю. Тут она специалист у нас. Что такое в видении?
В
Это духовными глазами то, что видел человек.
То есть это либо сон, либо какая-то это такая видение такое. Вот он видит, а на самом деле этого нету, да?
Не, здесь просто не видно простым человеческим.
Понятно. Смотрите, Бог Господу говорит в видении, то есть он, то есть Аврааму, он с ним разговаривает уже не напрямую, а он с ним разговаривает на уровне души. Он с ним разговаривает на уровне духа. И если мы будем говорить о Содоме и Гоморре, то там явно три ангела придут, которые придут и будут с ним разговаривать. А здесь он с ним в видении разговаривает. И он ему говорит: не бойся, Авраам. Авраам значит чего-то боится. Девора говорит, что он, может быть, думает и боится. Ведь люди пострадали. Там же, если война, там же 100% были люди, которые погибли. А Авраам, это же сплошной хесед, это же сплошная милость, это сплошной праведник, который сам готов умереть ради других. И вдруг он пошел на такой шаг. А кто его знает на той стороне? Может быть, там куча праведников была. Может быть, эти ребята, с которыми он там воевал, среди этих войск, были ребята, которые каждый день десятину приносят, каждый день пожертвования приносят, бабушек с одной стороны дороги на другую сторону переводят. Он же не знает, что там за люди были. И у Авраама сердце, он боится. Он не боится какого-то наказания, поймите. Он праведник. Он боится того, что он, может быть, наступил на какую-то праведную жизнь. Он боится на то, что он, может быть, остановил какую-то правду, которая была бы там, на этой земле. Потому что каждый человек, он либо приносит правду, либо приносит добро, либо свет через него льется, либо наоборот. Ну, середины не бывает. И Авраам боится этого. И Бог ему говорит: да не бойся ты, Авраам. Я твой щит. Награда твоя весьма велика. Ты все сделал правильно. Все правильно, кроме одной вещи. Авраам еще и переживает за этот же самый Содом. Авраам переживает буквально за всех. Вы поймите, Бог сказал ему: это твоя земля. Он ответственно взял в духовном мире за всю эту территорию. А это центр земли. Мы потом дальше увидим, что все будет зависеть от этого куска земли. Вся жизнь на нашей планете будет зависеть от того, в чьих она руках, какие люди там будут жить. Это будет зависеть и распределяться по всей истории человечества. Мы это потом впоследствии увидим. Авраам сказал: «Владыка Господи, что ты дашь мне? Я остаюсь бездетным, распорядитель в доме моем». Это Элизер из Дамаска. То есть он говорит: так у меня же, ты сказал, что наследие, а у меня так и нет никого. Так вот тут Элизер есть из Дамаска. А у него дети-то есть, доченька у него там. Может быть, туда все передать? Ничего не понимаю, Боже, владыка. Распорядитель в доме моем, это Элизер из Дамаска. И сказал Авраам: вот ты не дал мне потомство, и вот домочадец мой, наследник мой, то есть Элизер. И было слово Господа к нему и сказано: не будет он твоим наследником, но тот, кто произойдет из чресел твоих, будет твоим наследником. И разговор теперь идет о наследстве. И вывел его вон и сказал: а ну посмотри на небо и сосчитай звезды, если ты можешь счесть их. И сказал ему: столько будет у тебя потомков. Смотрите. В той главе был как прах земной, потому что масса ошибок была. А здесь ты хочешь делать еще одну ошибку? Ты хочешь теперь своего Элизера из Дамаска поставить? Смотри, не делай этой ошибки. Будет у тебя наследник, из тебя будет. Из тебя произойдет он. Из чресел твоих будет наследник. И вывел его вон. А теперь смотри, когда из чресел твоих, когда ты послушаешься, посмотри на небо и сосчитай звезды. Вот тут ты увидишь, ты в послушании перед Творцом находишься. Теперь ты будешь светить, как звезда. Если ты можешь счесть их, сказал ему, столько будет у тебя потомков. Авраам поверил Господу, и он вменил ему это в праведность. Вот эта фраза. Много раз я слышал ее. Итак, что же такое Авраам поверил Господу? И там стоит ивритское слово «вехеймин». А «вехеймин» означает «не поверил», а «верил». То есть это как бы прошедшая форма свершившегося. Он верил Господу. То есть он верил ему всегда. Авраам верил Господу, и он вменил ему это в праведность. Что значит «вменил в праведность»? Что значит «наградил его» как бы? Сказал, ты теперь праведник. А что такое праведник? А на иврите праведник – это цадык. Или цдака. Наверное, больше. То есть, праведник – это тот, который, помните, мы с вами говорили, тот готов, который жизнь свою отдать за... То есть, ему не все равно, что происходит вокруг. Ему не все равно, как живут люди. У него сердце болит за людей. Он молится, он жизнь готов свою отдать. Это цдака, то есть жертва, пожертвование. Так вот, цдака на иврите имеет два значения. Первое значение – милосердие, а вторая часть этого же слова – значение – заслуга. То есть, какая, если мы говорим о заслуге, да, то какая часть может быть, какая может быть заслуга, если он давно верит? Значит, милосердие. А милосердие – это милость. А милость – это означает какое-то незаслуженное действие. То есть, если Бог проявляет милость кому-то, это означает, что он уже и не праведник, в общем-то. А просто Бог милует его. По благодати, как бы, незаслуженное благословение. Вот смотрите, как играет, как игра слов здесь начинается. Авраам верил Господу, и он вменил ему это в милость. То есть Бог являет милость, благословение к Аврааму, потому что тот верил всегда, но ошибался, ничего страшного. Так и все-таки есть у Господа милость. А самое главное, что это основное качество характера. Милосердие у Авраама. Ведь именно поэтому он делает все эти ошибки. В нем он вот такой, он такой есть. И он по-другому не может. Он милосердный. Для него и война не война. Для другого человека власть, золото, драгоценности, царство. Но, наверное, это предел всех желаний. Сегодня мы тут смотрим, там в Америке идут эти выборы, Трамп пробивается миллионы, тратит миллиарды, тратит для того, чтобы прийти к власти. Там Клинтон, там тот, там этот, все стремятся к власти. Авраам не надо. Ему не надо это царство. Он просто, внутри его огромная, красивая черта, милость. И Бог видит эту черту. И понимает, что это потрясающая черта, которая просто необходима праведнику. И сказал ему: «Я Господь, который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение». Кто-то знает, что значит на иврите «Ур» означает? Не буду долго спрашивать. «Ур» означает огонь или печка. Ур Халдейский. Зоя, по-моему, ты как-то нам рассказывала один мидраш, что Авраам был, когда у него конфликт с Немродом был, то Немрод бросил его в печку. И он оттуда вышел живым, а брат его не вышел. Так вот, скорее всего, вот это вот место подтверждает это, что, и смотрите, сказал ему: «Я Господь, который вывел тебя из огня печки Халдейской». Оттуда. А Халдея – это именно то самое место, где Авраам и находился. «Чтобы дать тебе землю сию во владение». Вот для чего я тебе Мила, вот для чего я тебе давал жить. Вот почему в твоей жизни сплошные чудеса и знамения, чтобы дать тебе эту землю. А он сказал: владыка, Господи, почему мне узнать, что я буду владеть ею? Опять странный вопрос. Господь сказал ему: возьми мне 3-летнюю телицу, 3-летнюю козу, 3-летнюю овна, горлицу и молодого голубя. Он взял всех их, рассек их пополам, положил одну часть против другой, птицы ее рассек, и налетели на трупы хищные птицы, но Авраам отгонял их. И при захождении солнца крепкий сон напал на Авраама. И вот напал на него ужас и мрак великий. Ужас, понятно, да? То есть это что-то схватывающее сердце, которое начинает активно. И ты в таком состоянии, когда ты не знаешь, что делать. Подлетают какие-то птицы, он их обгоняет. Вот это слово... Оно на иврите это карет, а карет это разрезать или расчленять. То есть принципиально в то время на Востоке был такой закон. Туша животного делилась на 2 части, и люди, которые заключали завет с друг с другом, они проходили в середине между этими 2 тушами. То есть эта туша, она была одно единое животное. И этим показывалось, что мы становимся одним единым. Итак, смотрите, это все в видении. Он взял и рассек их пополам, положил одну часть против другой, и только птиц не рассек. И налетели на трупы хищные птицы. Он всех их угоняет. То есть все, что будет происходить теперь с народом, который выйдет из Авраама, это вот эта вся история. Ужас! И мрак великий – это время, когда они попадут в эту самую печку, то есть переплавку. И сказал Господь Аврааму: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут порабощения. После сего они выйдут с большим имуществом». То есть здесь рассказывается история, которую мы впоследствии будем читать, о том, как народ будет выходить из Египта. Какой ужас там над ними будет. И зачем их вообще туда помещают? Смотрите, их помещают для того, чтобы они... Это как переплавляют, как будто если золото хотят, чтобы ненужные металлы там от него отошли, то его помещают в определенную температуру. Здесь происходит то же самое. Бог помещает теперь Авраама то есть его потомков, именно в эту печь. Чтобы уже переплавленный Израиль потом вернулся на это место, вот в этот центр земли, и дальше продолжалась работа по исправлению мира, по исправлению людей на земле. Но я произведу суд над народом, у которого они будут в порабощении, и после сего они выйдут с большим имуществом. А ты пойдешь к отцам твоим в мире и будешь погребен в старости доброй. В 4-м роде возвратятся они сюда, ибо мера беззакония Мореев доселе еще не наполнилась. Когда зашло солнце и наступила тьма, вот дым как бы из печи и пламя огня прошли между рассеченными животными. В этот день заключил Господь завет с Авраамом и сказал: «Потомству твоему даю я землю сию, от реки Египетской, то есть от Нила, до великой реки Евфрат». Вы представляете, какая это огромная территория. От реки Нил, это практически на той стороне, вот, где они впоследствии, потом, когда они придут и будут там... На правом берегу Нила они будут жить и потом двинуться вперед. Так вот это от этого самого Нила уже является, Бог говорит Аврааму, что эта территория будет до самого Евфрата. То есть это огромнейшая территория. В этот день заключил Господь завет с Авраамом, сказал: «Потомству твоему я даю землю сию от реки Египетской до великой реки Евфрат. Кинеев, Кинезеев, Кидманеев, Хитеев, Ферзеев, Рифаимов, Амареев, Хинеев, Гергесеев, Ивусеев». В общем, и вся эта группа товарищей, это будет один народ. Но Сара, жена Авраама, не рожала ему. У нее была служанка египтянка имени Магарь. И сначала Сара сказала Сара Аврааму. Обратили внимание, что Сара, жена Авраама, не рождает ему. То есть здесь заканчивается глава тем, что все-таки потомству твоему вот эта земля будет. И перед этим был разговор о том, что не думай, что какой-то Элизер или Лот какой-то именно из твоих чресел произойдет. Но проходит время, и немало уже. А Сара, жена Авраама, но никак не рожает. Она брает, а на Востоке это считалось, в общем, женщина, которая не могла рожать, она как бы под проклятием каким-то находилась. И это означало, что в таком случае Авраам должен был найти себе другую жену. Не мог великий Авраам жить с женщиной, которая находилась под проклятием. А как мы знаем, под проклятием или Бог испытывает наше терпение? Вот эти вот вещи, когда мы в сомнении, когда у нас не хватает терпения, мы делаем неправильные выводы в соответствии с тем, как принято мыслить и думать. А Божьи мысли и планы – это не наши, не человеческие. И сказала Сарай Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей. Может быть, я буду иметь детей от нее». Авраам послушался слов Сарай. И сказала Сара Аврааму: «Вот Господь заключил чрево мое, чтобы мне не рождать. Войди же к служанке моей». В оригинале – к рабыне моей. Вы обратили внимание, как она называет ее? Она ее называет рабыня. То есть она ее видит как рабыню. Авраам послушался слов Сары. И взяла Сара, жена Авраама, собственными руками служанку свою, египтянку Агарь. По истечении 10 лет пребывания Авраама в земле Канаанской, 75 лет, помните, ему было, значит, ему уже теперь 85, и дала ее Аврааму. Авраам, муж ее, назвал ее женою. То есть Сара и не собиралась ему давать ее как рабыню. А Авраам, человек порядочный, он по-другому не понимает. Если он берет эту женщину, то она становится ему женой. Это так понимает Авраам. То есть Сара видит так эту ситуацию, Авраам видит эту ситуацию совсем по-другому. То есть раньше на Востоке был такой закон, что если госпожа не может родить, она может принять ребенка прямо на свои руки, когда родит служанка от ее мужа. Но если впоследствии госпожа все-таки рождает ребенка, мальчика, то он становится первородным, он наследует все, а не сын рабыни. Что здесь, в принципе, впоследствии произойдет? Здесь начнется конфликт теперь. Он вошел к Агаре, и она зачала, и увидела же, что зачала, она стала презирать госпожу свою. И сказала Сара Аврааму: «В обиде моей ты виновен. Я отдала служанку мою в недра твое». Она повторяет это: «Я тебе дала рабыню». А она, увидев, что зачала, стала презирать меня. То есть она поменяла статус-кво. Если она раньше была служанкой, то теперь она говорит: «Ну ты посмотри, сколько лет ты уже живешь с Авраамом, а он не успел ко мне прикоснуться. Я-то в благословении, это ты в проклятии. А если ты в проклятии, я в благословении, значит, так и я жена». И она стала давить на Сару. Сара возмущается и говорит Аврааму: «Как же так? Я-то тебе дала служанку, а она теперь жена. Господь пусть будет судьей между мной и между тобой». Авраам сказал Саре: «Вот служанка твоя, окей, согласен, служанка твоя, в твоих руках, делай с ней что тебе угодно». И Сара стала притеснять ее, и она убежала. То есть Сара стала ей объяснять, как бы вернуться ей в ее статус. А она уже вошла в роль хозяйки, и возвращаться по-другому, и мыслить по-другому уже не может. Это стиль вообще мышления раба. Стоит ему только дать. Стиль свободного мышления. Это наоборот, он совсем другой. Человек старается помочь, человек старается сгладить. А здесь цель мышления раба. Мышление раба. Стоит только чуть-чуть открыть двери, он становится хозяином и сам начинает притеснять тех, кто вчера еще были его друзья, или через кого он вообще стал хозяином. Нет чувства благодарности. А наоборот, он поднимается и становится таким господином, да еще и деспотичным. Вот это мышление раба. Или мышление рабыни. Авраам сказал Саре: вот служанка твоя в твоих руках, делай с ней, что тебе угодно. И Сарай стала притеснять ее, то есть она ее стала ставить на место. А та ни в коем случае это не принимает и просто-напросто убежала от нее. И нашел ее ангел Господень у источника воды в пустыне, у источника на дороге к Суру. И сказал Агарь, смотрите, как даже ангел разговаривает с ней и говорит, указывает ей на ее статус. И сказал Агарь: служанка Сарина. Ангел подтверждает ей, говорит: ты ж служанка Сарина. Что ты себе вбила в голову? Куда ты пришла и куда ты идешь? Она сказала: да я бегу от лица Сары, госпожи моей. Вот. Как только ангел сказал, здесь теперь начинает до нее как-то что-то доходить. Теперь она поняла. Она согласна. Если уж ангел пришел и сказал, то тогда окей. Я служанка и госпожа моя Сара. Ангел Господень сказал ей: ну-ка возвратись-ка к госпоже своей и покорись ей. И не вздумай голову-то поднимать. И сказал ей ангел Господень: умножаю, умножу потомство твое, так что нельзя будет исчесть его от множества. И еще сказал я ангел Господень: вот ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя Ишмаэль. Бог услышал тебя. Шма на иврите слушать, Эль Бог. Бог услышал тебя, ибо услышал Господь страдание твое. Он будет между людьми, как дикий осел, и руки его на всех, и руки всех на него. И жить он будет пред лицом всех братьев своих. И нарекла Господа, и нарекла Господа, который говорил к ней сим именем: ты Бог, видящий меня. Ибо сказала она: точно я видела здесь вслед видящего меня. Посему источник тот называется Беэр-Лахай-Рои. Он находится между Кадесом и между Баредом. Агар родила Аврааму сына и нарекла ему сыну своему, рожденному от Агари, Ишмаэль. Аврааму было 86 лет, когда Агарь родила Аврааму Ишмаэля. 86 лет. Следующая комбинация, 17 глава. Нам сегодня быстро все проскочить надо, если успеем, конечно, только. 17 глава. Аврааму 90 лет уже. И Господь явился Аврааму и сказал ему: я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. Поставлю завет между мною и между тобою и весьма-весьма размножу. То есть здесь начинается брит-мила, обрезание через 4 года после того, как здесь было 86, да, здесь 90, 99 лет, это получается 14 лет прошло. И Господь явился Аврааму и сказал ему: я Бог... Нет, не 14, 13, по-моему. 6, 4 и 9, 4, 13 лет, да. Аврааму было 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал: я Бог всемогущий, ходи предо мною и будь непорочен. И я поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя. И пал Авраам на лицо свое. Бог продолжает говорить с ним и сказал: я, вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будешь ты называться Авраам, то есть отец множества народов, ибо я сделаю тебя отцом множества народов, и весьма расположу тебя, и произведу от тебя народы, и цари произведут от тебя, и поставлю завет мой между мною и тобой, и между потомками твоими, после тебя в роды их, и завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя. Завет вечный означает, что это вечно. И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, по которой ты странствуешь сейчас, всю землю Канаанскую, во владение вечное, и буду им Богом. И сказал Бог Аврааму: ты же соблюди завет мой, ты и потомки твои после тебя в роды. Сей есть завет мой, который вы должны соблюдать между мной, между вами и между потомками твоими после тебя, да будут у вас обрезан весь мужской пол. Обрезывайте крайнюю плод вашу, и сие будет знамением завета между мною и вами. 8 дней от рождения, да будет обрезан у вас в роды ваши всякий младенец мужского пола, рожденный в доме и купленный за серебро, у кого-нибудь иноплеменника, которого не от твоего семени. Непременно да будет обрезан рожденный в доме твоем, купленный за серебро твое. И будет завет мой на теле вашем заветом вечным. Не обрезанный же мужского пола, который не обрежет крайней плоти своей, истребится душа та из народа своего, ибо он нарушил завет мой. И сказал Бог Аврааму: Сару же жену твою не называй, Сарай же жену твою не называй Сара, но да будет имя ей Сара, я благословлю ее, и дам от тебе от нее сына, благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от нее. И пал Авраам на лицо свое, и рассмеялся, и сказал сам себе: неужели от столетнего будет сын? И Сара, 90-летняя, неужели родит? И сказал Авраам Богу: о, хотя бы Ишмаэль был бы жив пред лицом твоим. Бог же сказал: именно Сара, жена твоя, родит тебе сына, и ты наречешь его имя Ицхак, и поставлю завет мой с ним, заветом вечным, потомству твоему. Вот он, смотрите, третий завет. Первый завет с Адамом, второй завет с Авраамом, и вот третий завет, который будет заключен с Ицхаком. А Ишмаэль услышал: я услышал от тебя, вот благословлю его и возвращу его, и весьма-весьма размножу. 12 князей родятся от него, и я произведу от него великий завет. Но мой завет поставлю с Ицхаком, который родит тебе Сара в сие самое время на другой год. И Бог перестал говорить с Авраамом и вышел от него. Как бы Бог сказал: все, аудиенция закончена, устал я. Я тебе говорю Ицхак, а ты мне говоришь, хотя бы Ишмаэль жив был бы. Аудиенция закончена, как сказал, так и будет. Что же такое обрезание? И почему это обрезание так важно? Обрезание – знамение завета, как мы здесь читаем. Знамение завета на землю. Бог здесь заключает завет на землю для детей, для потомков Авраама. Именно через Ицхака. И знамением завета будет обрезание. Авраам обрежет всех дальше. Авраам обрежет даже Ишмаэля. Авраам обрежет всех тех, которые были в его окружении. И в конце всех обрежет Ишмаэля сам лично кремниевым ножом и обрежет себя. Так заканчивается наша глава, которая называлась Лех-Леха. В тот же самый день обрезаны были Авраам и Ишмаэль, сын его. И с ними обрезан был весь мужской пол дома его, рожденный в доме и купленный за серебро у иноплеменников. Так заканчивается наша глава. Итак, Бог заключает завет с Авраамом. Бог заключает завет с Ицхаком, сына, которого еще нет. Но завет уже заключен. Бог заключает завет на землю. Почему же так важна эта земля? Если мы посмотрим внимательно, то земля, именно Канаанская земля, не Эрец Исраэль, который от Нила и до Ефрата, а именно Канаанская земля, это центр. И, видимо, этот центр, хотим мы или нет, он влияет. Если мы посмотрим чисто исторически, смотрите, царь Шломо, Давид завоевал всю эту территорию, и царь Шломо царствует. Это называется золотым веком человеческой истории. В то время, когда царь Шломо правил этой территорией, то есть в то время, когда Израиль жил на этой земле, благословение изливалось на все народы. Войны начали заканчиваться. А самое главное, что в самом Израиле золото и серебро потеряло в своем весе, то есть потеряло свои значимости, одинаково стало. Настолько уникально было время, то, когда правил Шломо. Но самое главное для нас, смотрите, на сегодняшний день горой, Божьей горой, владеет Ишмаэль. Что мы видим на сегодняшний момент? Мы видим, в принципе, то же самое. Бог отдает землю, а Израиль постоянно отдает ее. То у всех перегаза какие-то конфликты происходят и отдают какие-то территории. Ведь практически и Синай, и туда дошли, практически до Египта дошли. И потом все вернули, все отдали. Повторяется все та же самая история. Но Бог говорит, когда вы будете жить на этой земле, потому что я заключил этот завет, и заключил этот завет не просто так, а заключил этот завет на то, что когда вы будете жить на этой земле, благословение будет литься на все народы. Поэтому для нас, независимо от того, какой мы национальности, независимо от того, какого мы, я не знаю, вероисповедания, к какой мы деноминации относимся, для нас, для всех выгодно, чтобы Израиль жил на своей территории. Потому что это условие, которое поставил Творец. Он сказал, это будет огромным благословением для всех народов. Это тот самый план, через которого Бог начинает путь исправления мира. Бог начинает путь исправления мира через Авраама. Бог начинает путь исправления мира через его потомков. Видите, все время Бог говорит то, что будет впереди. А мы хотим верим, хотим не верим. Авраам мог верить, что у него будет сын Исхак, а мог не верить. Вы посмотрите, он здесь даже рассмеялся. А потом и Сара рассмеется. Мы можем верить, можем не верить, что если евреи будут жить на земле Эрес Исраэль и будут владеть храмовой горой, и там построить храм, это будет огромным благословением для всех народов. Кончатся войны. Что-то абсолютно изменится в политике, абсолютно изменится в отношениях между людьми. Кончатся эти войны, кончатся эти страдания. И тогда вечером, когда мы соберемся все вместе, никто не скажет, что сегодня был такой трудный день, и мне было так трудно, что я даже и говорить не хочу, я могу только слушать. Мы будем наполнены их жизнью, жизнью, которая идет от Творца, жизнью, которая приходит с небес. Но она работает по определенным условиям только. Авину Шабашамаем, Отец наш Небесный, мы благодарны Тебе, Боже, за главу Лех-Леха, без которой невозможно понять нас, и без которой невозможно представить, зачем мы, кто мы. Спасибо Тебе, Боже, за то, что Ты избрал. Спасибо Тебе, что Ты открыл глаза нам на то, как нам надо молиться за Израиль. Спасибо нам за то, что Ты открываешь нам сердца наши для Израиля. Спасибо, Господь, что Ты открываешь через эти строки свой характер Божий, свой план спасения, избавления и исправления этого мира. Мы благодарны Тебе, что мы живем в это последнее время. Мы благодарны Тебе, что мы видим, как сбываются пророчества и слова, которые мы читаем здесь, Боже. Перед нашими глазами вся эта картина, это явь, которую мы сегодня видим. Мы так благодарны Тебе, что мы живем в это последнее время. Время прихода Машиаха. Время прихода царя Израиля. Время прихода царя иудейского, который воссядет в своем храме и будет царствовать. И будет царствовать во веки веков. Для мира, для любви, для жизни. Мы благодарны Тебе, Отец неба и земли. И я благодарен Тебе за всех тех, кто сегодня слушает, кто завтра, послезавтра будет в онлайне слушать, Боже. Я просто благодарен Тебе и прошу Тебя, открой глаза для правильной молитвы, открой глаза для благословения, открой глаза для жизни Божьей. За все Тебе честь и слава. Во имя Иешуа Мессии молились. Амин. Вот.